Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня Европейский суд по правам человека признал Юрия Скуратова пострадавшим от действий государства, незаконно лишившего его возможности избраться в Государственную Думу. Россия нарушила статью 3 протокола 1 Конвенции по правам человека и должна выплатить потерпевшему компенсацию в размере 8000 евро и оплатить все судебные издержки на сумму в 12000 евро. У нас на прямой телефон... Мы ожидаем прямую телефонную связь с Юрием Скуратовым, бывшим генеральным прокурором России, теперь, как выясняется, имевшим права избираться в Государственную Думу. Адвокат Коммунистической партии Российской Федерации, во фракцию которой должен был войти Юрий Скуратов, представитель КПРФ в Верховном суде России на процессе о фальсификации думских выборов Елена Лукьянова, сожалеет об отсутствии Юрия Скуратова в Думе.
Основание, которому Скуратов был снят выбором, но абсолютно смехотворно, потому что он указал, что он заведующий кафедрой, что само уже предполагает, что он профессор, что он доктор наук, указал. А вот понимаете ли, что он еще и профессор кафедры? Это абсолютный нонсенс. Это дело сейчас записано во все задачники, скажем так, курьезов по конституционному праву. Но это было бы, наверное, смешно, если бы это не было так грустно. То, что таким образом у нас последние 5 лет принято расправляться со всеми неугодными, это как бы уже нормально. А вот был или нет заказ Кремля, или это был чей-то частный заказ, или это был заказ какой-либо партии, вопрос остается открытым. Отсутствие хорошего профессионала, Юрий Скуратов, безусловно, таковым является, тем более человека с огромным опытом прокурорской деятельности, безусловно, играет роль, потому что роль личности в истории была, есть и остается.
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Юрий Ильич Скуратов, бывший генеральный прокурор России, выигравший сегодня Европейский суд по правам человека. Он признал его пострадавшим от действий государства, незаконно лишившего Юрия Скуратова возможности избраться в Государственную Думу. Добрый вечер, Юрий Ильич. Как бы вы использовали вот эти прошедшие 4 года, если бы вот получили проходное место по своему избирательному округу?
Ну, честно говоря, сделать что-либо было бы непросто, поскольку сейчас «Единая Россия» в нынешней Думе – это то, что раньше мы говорили, агрессивно послушное большинство, поэтому история повторяется. И, в общем-то, я не думаю, что мое присутствие в Думе помогло бы как-то кардинально изменить ситуацию, но, в общем-то, некоторые законопроекты я бы вносил, отстаивал. В частности, вот сейчас интересный проект о гарантиях оппозиционной политической деятельности, он очень актуален. Я думаю, что удалось бы какие-то дополнительные аргументы приводить в пользу законопроектов, деформирующих демократические основы избирательной системы, ограничивающие право народа на референдум. Ну, в общем-то, немало за это время было принято законопроектов, так или иначе сворачивающих демократические завоевания в России.
Депутат Государственной Думы от фракции КПРФ адвокат Юрий Иванов, замглавы Думского комитета по конституционному законодательству, считает сегодняшнюю победу Юрия Скуратова исключением из правил.
Скуратов – это исключительный случай. Я Скуратова бы не пытался сопоставлять со всей избирательной системой. Дана установка людей не пропускать, и их не пропускают. Хотя Скуратов прошел абсолютно все инстанции, и все инстанции как бы подтвердили законность этого снятия. Это же, представьте себе, прежде чем обращаться в Страсбургский суд, он должен был пройти всю эту нашу пирамиду. И ни на одной пирамиде не оказалось людей, которые вынесли бы порядочное решение по такому безнравственному эпизоду.
Ну, потому что у нас на прямой телефонной связи Юрий Скуратов. А почему вы оспаривали именно незаконность этого запрета избираться в Государственную Думу? Ведь до этого за год, по-моему, вас лишили права избраться сенатором.
Да, в общем, это было. Народный хурал Республики Бурятия меня после тяжелой такой борьбы избрал своим представителем. Но потом началось то, что иначе как политическим спектаклем и насилием над депутатами отдельно взятой республики в составе России назвать трудно. по необоснованному протесту прокурора заставили собраться в экстренном порядке Хурал. Через неделю господин Касьянов, ныне борец за права человека, тогда был премьером, он звонил президенту Потапову и сказал, что мы не пошлем вам никаких трансфертов, а это дотационная республика. Приехала группа из аппарата администрации президента и ломала, заставляла каждого депутата Хурала. Кто-то бизнесмен, говорили, что мы налоговую нашлем на вас, кто-то государственный чиновник, кто-то муниципальный чиновник, не дадим никаких трансфертов. Короче, сломали практически всех, за исключением 7 человек. Вывели систему тайного голосования электронную, устроили поименное публичное голосование, и депутаты, конечно, дрогнули. Так что это вряд ли можно объяснить случайностями. Это, конечно же, очень влиятельные чиновники не хотели, чтобы я так или иначе был в парламенте России.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40. Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Юрий Скуратов, бывший генеральный прокурор России. Обсуждаем сегодняшний вердикт Европейского суда по правам человека, который признал Юрия Скуратова пострадавшим от действий государства, незаконно лишившего его возможности избираться в Государственную Думу. Депутат от ЛДПР Алексей Митрофанов, замглавы Думского комитета по конституционному законодательству и госстроительству, измеряет важность случившегося в денежном эквиваленте.
Я думаю, что никого не беспокоит Страсбургский суд и его 8 тысяч евро. Так же, как и судьба Скуратова. Власть находится в специфическом состоянии упоения собственным величием. Поэтому никакого значения политического это не имеет. Это некий сигнал российской власти, но российская власть уже давно эти сигналы не слышит. С тех пор, как у нас завелись большие деньги в бюджете, мы уже третьи, наверное, по золотовалютным резервам. Никого это не интересует.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. Час прессы на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напоминаю, что обсуждаем сегодняшний вердикт Страсбургского суда, который признал Юрия Скуратова пострадавшим от действий государства. Он незаконно был лишен возможности избираться в Государственную Думу. У нас на прямой телефонной связи сам Юрий Скуратов. Слушаем вопрос от Александра, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте. Вот, как вы смотрите на то, что Верховный суд сам будет рассматривать иски граждан против России в замену, так сказать, Европейскому суду по правам человека? Кстати, подготовка необходимого законопроекта уже началась. Страсбургский суд с потоком жалоб от россиян исправляется, их этих заявок приходит 20 тысяч в год, и до суда, так сказать, доходит единица до рассмотрения, а, так сказать, наш суд мог бы облегчить для наших граждан эти рассмотрения. Спасибо.
Слово Юрию Скуратову.
Ну, я знаком с инициативой председателя Конституционного суда Валерия Дмитриевича Зорькина. В принципе, она правильная, потому что надзорная инстанция не признается, и совершенно справедливо не признается Европейским судом, как инстанция, которая олицетворяет национальные способы и средства защиты своих прав, которые должны предшествовать обращению в Европейский суд. Но дело в том, что ведь причины-то намного глубже. Речь же не идет только о том, что вот не работает Верховный суд в этом смысле. Речь идет о том, что вся судебная система не ориентирована на защиту прав граждан. До сих пор не принят закон об административных процедурах. Человек бесправен во взаимоотношениях с исполнительной властью. У него нет никаких гарантий. Чиновник его может бесконечно отсылать по любому предлогу. Он в роли просящего выступает. Далее мы знаем, что вся система судебная России подвергнута телефонному праву, что она управляема со стороны исполнительной власти. Дальше мы знаем, что многие судебные решения, они, в общем-то, не даже судьи не пытаются вникнуть в ту или иную конкретную ситуацию, ограничиваясь формальным подходом, и, как правило, дела решаются в пользу органов государственной власти, там, где гражданин спорит с ней, а такие споры большинство. То есть речь идет о таких серьезных изъянах. В принципе, и сам Валерий Дмитриевич правильно в публикации в российской газете отметил, что речь идет об общесистемном кризисе судебной власти, и об этом знают и бизнесмены, которые в России работают, и они знают, что и коррумпированная система судов, и они знают, что в судах очень трудно добиться объективного справедливого решения. Поэтому обращение, даже если включена будет надзорная инстанция после соответствующих законодательных реформ, обращение в Страсбургский суд меньше вряд ли станет.
Сегодня, помимо вас, свой иск выиграл еще Михаил Трепашкин, который находится в тюрьме. И как вы считаете, адекватна ли компенсация, предлагаемая Европейским судом за попрание ваших прав в размере нескольких тысяч евро?
Вы знаете, я ведь не просил, в отличие от многих российских граждан, которые измеряют свой ущерб своей, скажем, своей чести и достоинству, в каком-то материальном эквиваленте, я все же придерживаюсь другой точки зрения, что эти вещи невозможно в деньгах измерить. Поэтому я и не обращался в суд и не педалировал эту тему, что речь идет о компенсации мне. Речь идет о оплате труда тех адвокатов, которые мне помогали, я им очень благодарен. А дело не в деньгах. Митрофанов, при всей его, так сказать, ангажированности, как и всей УДПР, он прав, что дело, собственно, не в деньгах, а дело в том, что я удовлетворен этим решением, поскольку суд доказал мою правоту в той борьбе, которая длится уже не один год. И, в общем-то, для меня, как для юриста, это решение очень важно. Оно имеет политическое значение. Мне бы хотелось, чтобы оно как-то и прецедентом как-то повлияло на будущие выборы в России, чтобы чиновники не чувствовали себя безнаказанно, те, кто выполняет слепо указания исполнительной власти, когда и людей снимает с выборов, и судьи, которые сплошь и рядом принимают ангажированные решения в плане разрешения споров в сфере избирательного законодательства. Вот ведь в чем дело.
Адвокат Вадим Прохоров, бывший член Центра избиркома, соавтор иска в Верховный суд России о фальсификации думских выборов, верил в победу Юрия Скуратова.
Данная победа Скуратова является блестящей победой, которая показывает, что нельзя решать политические, особенно политические сиюминутные задачи какими-то квазиправовыми методами с помощью подручных правоприменительных органов. А власть делала все, чтобы не допустить Юрия Скуратова ни в Думу, ни в Совет Федерации, ни в какие иные властные органы. Думаю, что это было связано с тем, что еще в бытность генеральным прокурором он преследовал Собчака, а, соответственно, и могли всплыть иные факты деятельности петербургской мэрии в начале 90-х годов. Кто был заинтересован в таком преследовании Скуратова, можно только догадываться, но по той активности, с которой чиновники бросились исполнять это указание, следует полагать, что это очень высокие властные структуры.
Считаете ли вы лично вот отказ вашей регистрации местью за ваши предыдущие действия на посту генерального прокурора России?
Ну, я, в общем-то, связываю с этим обстоятельством и дело не только в Собчаке. Можно назвать несколько уголовных дел там, где я, в общем-то, стал поперек горла костью наших власть придержащих, так сказать, граждан, сограждан. Это и, конечно же, дело Мабитекс по поводу участия в Кремле. Это и, кстати, дело Андава Аэрофлота, но тогда господин Березовский был членом семьи и активно защищался президентским окружением. Это и дело по Центральному банку России и много других дел, где я занимал позицию неугодную для многих, так сказать, и олигархов, и руководителей исполнительной власти. Поэтому все в совокупности, так сказать, повлияло. И они и ныне не хотят, видимо, чтобы я как-то, в общем, участвовал в политической деятельности.
Слушаем вопрос от Сергея, радиослушателя из Санкт-Петербурга.
Доброй ночи, господа. Но у меня скорее не вопрос, а вот воспоминания о тех выборах. Ну вот то, что там происходило, конечно, выборами назвать трудно. Вот. Но решения не просто грубые, они были такие цинично грубые. Вот. Люди приходили, вот мои знакомые, там соседи, приходили, обнаруживали там, что они уже отголосовали. Там, они в 5, там, это, в 6 часов вечера приходили, вы, говорит, уже проголосовали. Вот. Потом еще те же самые там вот мои знакомые, они видели в этих ведомостях, там, этих усопших там своих соседей, там, каких-то там родственников, там, или живущих там уже там много лет там на ПМЖ, там где-то там на Западе. Ну, это вообще такой, был такой проба пера, так, как говорится, там вот. Как можно там извратить эти выборы?
Вот как вы считаете, вот Страсбургский суд отклонил вашу жалобу на несправедливость судебного разбирательства. Можно ли было как-то использовать ваш иск для оспаривания всех итогов думских выборов 2003 года?
Ну, в части отклонения жалобы на судебное разбирательство, это связано там с концептуальной позицией Европейского суда. Я с ней как бы не могу согласиться, потому что право на судебную защиту – это одно из основных прав человека и гражданина, а они все же, потому что оно было включено в качестве дополнительного, так сказать, поправками Европейской конвенции, они как-то его так к нему относятся. Но самое главное – это в другом, что по существу, поддержав меня, они тем самым дали оценку и судебным решениям российских судов, которые принимались и которые не соответствуют закону. Что же касается нарушений выборов, да, к сожалению, избирательная практика российская, она во многом отличается от закона, хотя и каждые выборы мы проводим по новому закону, это тоже, в общем, нехороший признак, то есть закон меняется в угоду политической конъюнктуре, но сами выборы, они намного отличаются от той модели, которая в законе заложена, и вот слушатель из Санкт-Петербурга, конечно, прав. Мой случай может быть какой-то, такой наиболее попавшийся, так сказать, наиболее значимый, а таких фактов-то ведь очень много. И самое, как бы, парадоксальное состоит в том, что власть, манипулируя выборами, она тем самым толкает людей к политическому экстремизму. Ведь если выборы – это легальный способ разрешения политических противоречий, они прошли, не согласная, как бы, успокоились, поскольку большинство решило по-другому. Но когда они видят, что выборы не отражают ни в коей мере волю народа, ведь следующий-то этап какой известный, это не правовые способы воздействия на власть, тем самым поощряется политический экстремизм. Вот, к сожалению, наши российские правители этого не всегда понимают.
Слушаем вопрос москвички Людмилы Ивановны.
Доброй ночи.
Здравствуйте.
Я включила Владимира Карамурзу на РЕН-ТВ в пользу Владимира Карамурзы на Радио Свобода. Я его обязательно слушаю, вас, Владимир. Спасибо. Гражданин, товарищ наш любимый, самый любимый среди всех политиков, загнанный в угол. Мы его очень любим. Я хочу выразить давно-давно, у меня очень большой круг знакомых, и все на его стороне, и мы бы с удовольствием даже проголосовали бы на выборах за него.
Ну, вы собираетесь как-то воспользоваться вот своей победой в Европейском суде на предстоящих выборах? Теперь уже вам вряд ли кто-то будет препятствовать.
Ну, во-первых, это не факт. Вы плохо знаете нашу исполнительную власть. А во-вторых, я, честно говоря, для себя еще не принял решение, следует мне это делать, потому что если я достаточно хорошо знаю нашу эту публику, власть поддержащих, если они решат, что, несмотря ни на что, я все равно не угоден, то они все сделают, чтобы не допустить моего прохождения. Хотя уже и много времени прошло, и, собственно, я и первоначально не собирался, честно говоря, что-то там разоблачать кого-то. У меня есть определенный и опыт, и знания конституционного права. Я бы мог и достаточно конструктивно действовать в Государственной Думе, но этим людям, видимо, даже и это не надо. Поэтому я еще это решение не принял. Я провожу консультации, размышляю, советуюсь с родными, так что решение будет принято чуть позднее.
Слушаем вопрос москвича Павла Зайцева.
Погромче. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Товарищ Куратов, Все время хочу вас спросить. Вот после показа той пленки в программе «Спокойной ночи, малыши», испытывали ли вы перманентный оргазм с двумя девушками? Это...
Мы на эту тему сегодня не станем говорить. Слушаем вопрос из Ленинградской области от Николая Петровича. Погромче, Николай Петрович. Политолог Валерий Хомяков, генеральный директор Совета по национальной стратегии, видит в успехе Юрия Скуратова урок для властей.
Тут символика, безусловно, есть, но мне кажется, это знаменательное событие. По-моему, это впервые в истории наших избирательных кампаний, когда человек, который обратился в Страсбург, не в Страсбург, а в любой суд, обратился и получил положительное решение. Я думаю, что в условиях надвигающейся избирательной кампании вот подобного рода прецедента, это безусловно прецедент, может хоть в какой-то мере остановить те горячие головы в исполнительной власти, которые хотят любой ценой, в том числе путем фальсификаций, получить максимальные голоса для партии власти и, может быть, там, в перспективе для будущего президента. Потому что главная опасность для нас, безусловно, это очень грязные избирательные кампании, полностью в результате полученные нелегитимные государственные доты. Подобного рода прецедент, мне кажется, ну, по крайней мере, может эти горячие головы остудить.
Слушаем вопрос москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
А господин Скуратов, вот у меня такой вопрос, связанный с инициативой Зорькина. Не может ли так когда-нибудь получиться, что несанкционированная подача жалобы в Европейский суд будет приравниваться к несанкционированным шествиям и объявляться экстремизмом со всеми вытекающими отсюда обстоятельствами? Вы не думаете, что так может быть у нас?
Ну, вопрос, конечно, интересный. Прежде всего, я все же еще раз хочу поддержать позицию Валерия Дмитриевича Зорькина. При нормальной организации работы надзорной инстанции можно все же добиться того, чтобы количество жалоб в Европейский суд было уменьшено. Но что касается, скажем, реакции властей на обращение в Европейский суд, ну и ничего нельзя исключать. Если многие вещи в стране будут продолжаться в таком же духе, мы можем дожить и до этого, но я все же верю, что Россия какой-то опыт политически уже получила, опыт жизни в условиях демократии при всех минусах ее там и так далее, издержках социальных, и не так просто у народа этот опыт вытравить. Я думаю, что он поборется за свои права.
Напомню, что сегодня Европейский суд по правам человека признал Юрия Скуратова пострадавшим от действий государства, незаконно лишившего его возможности избираться в Государственную Думу. Россия нарушила статью 3, протокол номер 1 Конвенции по правам человека и должна выплатить потерпевшему компенсацию в размере 8000 евро и оплатить все судебные издержки на сумму в 12000 евро. Напомню, что у нас на прямой телефонной связи сам Юрий Скуратов, бывший генеральный прокурор России. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Новости коротко. В Пакистане вновь теракт. В третий за один день погибли, по последним данным, не менее 14 человек. Смертник привел в действие взрывное устройство в городе Кохат. Ранее в четверг по меньшей мере 30 человек стали жертвами двух взрывов, также совершенных смертниками в городах Хуб и Хангу. Президент России Владимир Путин назвал конфликт между Москвой и Лондоном мини-кризисом и выразил уверенность, что в дальнейшем российско-британские отношения будут развиваться нормально. В четверг МИД России заявил о намерении выслать 4 британских дипломатов в ответ на аналогичные действия Лондона. Роспотребнадзор рассматривает возможность возвращения грузинской минеральной воды Боржоми на российский рынок. Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил глава ведомства Геннадий Онищенко. На Украине госпитализированы уже более 140 человек, отравившихся парами фосфора после аварии грузового состава в Львовской области. Власти Узбекистана отказали в аккредитации представителю международной правозащитной организации Human Rights Watch американке Мире Ритман. Недалеко от Багдада иракские повстанцы убили 7 полицейских. Американское командование в Ираке сообщило о гибели 5 солдат. В столице Сомали, Могадишо, 6 человек погибли при минометном обстреле. Снаряды взорвались в районе проведения переговоров о национальном примирении между властями и представителями повстанцев. На многосторонних переговорах в Пекине с участием Северной Кореи не удалось договориться о сроках закрытия всех ядерных объектов КНДР. Болгария направила Ливии официальный запрос о выдаче 6 медиков, осужденных по обвинению в заражении ливийских детей ВИЧ-инфекцией. В столице Мордовии, Саранске, открылся первый международный фестиваль финно-угорских народов.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что сегодня Европейский суд по правам человека признал Юрия Скуратова пострадавшим от действий государства, незаконно лишившего его возможности избираться в Государственную Думу. У нас на прямой телефонной связи сам Юрий Скуратов, бывший генеральный прокурор России. Слушаем вопрос москвича Михаила.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
У меня, знаете, такой вопрос. Юрия Скуратова сняли с дистанции по совершенно вздорным, образцово показательным вздорным поводу. Теперь, когда мы наблюдаем вот сейчас, как снимаются партии, там, Яблоко и прочие, вот степень вздорности ровно такая же. Вопрос такой, вот такими же средствами юридическими может партия быть защищена юридически? Спасибо.
Я знаю, у нас был в понедельник Виктор Тюлькин. Они собираются подавать в Страсбургский суд. Слово Юрию Скуратову.
Ну, здесь есть, конечно, ресурсы, но не надо забывать о том, что речь идет прежде всего о защите прав не организации, а прав и свобод человека и гражданина. Но поскольку одно из основных прав – это право гражданина на объединение, в том числе и в политические партии, то, конечно, я считаю, что запретив участие определенной партии, тем самым ограничены и права членов этих партий, в том числе право на объединение. Поэтому известная перспектива у такого рода обращения есть, хотя, повторяю, надо смотреть вопрос более детально.
Вот сегодня, со времени того, как пришло известие из Страсбурга о вашей победе, резко ухудшились отношения между Лондоном и Москвой. Как вы считаете, заходит ли Россия слишком далеко в своей мести Борису Березовскому?
Ну, вы знаете, я ситуацию вокруг Березовского довольно неплохо знаю, как она зарождалась и развивалась. Конечно же, здесь позиция российской стороны, в общем-то, должна была быть несколько иной, нужно было сотрудничать, даже, значит, понимая, что мы не выдадим уголов, можно было активнее посотрудничать в плане совместного расследования уголовного дела, которое здесь в России было возбуждено по факту убийства господина Литвиненко. Но справедливости ради надо сказать, что и, в общем, британская сторона, к сожалению, политизировала этот уголовно-правовой деликт, так сказать, и они ведь понимали, что мы уголовного России не отдаст, и тем не менее сознательно на это пошли. Поэтому и достойно, у меня даже некоторое как бы разочарование появилось в связи с вот с позиции Великобритании в плане того, что это дело передано в МИД и чисто, так сказать, политические здесь меры предпринимаются. Такого рода споры все же надо очень осторожно отдавать на откуп политикам. Уголовная юстиция – это дело юристов.
Слушаем москвича Юрия Николаевича.
Алло.
Добрый вечер.
Алло, здравствуйте. Юрий Ильич, вот у меня два вопроса. Значит, первый вопрос. Отказывая вам в справедливом иске, почему тем самым все судебные инстанции России, включая кремлевскую администрацию, захотели показаться подлыми в глазах честных людей? Это первый вопрос. И второй вопрос. Должна ли Россия возместить вам причиненный моральный ущерб? Спасибо.
Ну, мне трудно судить, так сказать. Я тоже полагал, когда хотел поучаствовать в выборах, что у них не было особого беспокойства не должно было быть, потому что я шел совершенно, как бы, нельзя в одну и ту же реку войти дважды, я и не собирался кого-то там, повторяю, громить, что-то делать, какие-то заявления, я намеревался спокойно работать, представлять интересы моей родины, Республики Бурятия, и я не всегда понимаю, считаю, что действия кремлевской администрации были несколько неадекватными. Ну, может быть, это показатель моей хорошей работы, так сказать, в органах прокуратуры. А что касается ущерба, ну, я уже говорил, что вот эти вещи, они вряд ли возместимы в денежном эквиваленте. Здесь у меня больше позиция западных юристов, европейских, которые считают, что честь и достоинство нельзя измерить в денежном эквиваленте.
А вот когда вы баллотировались на пост президента в 2000 году, вам чинились подобные же препятствия?
Ну, там еще похлеще было, так сказать, там это даже не хочется вспоминать. Это были тяжелейшие дни. Вот, и там система работала еще более жестко. Я даже удивился, как они как бы не скатились каким-то вообще к методам физической расправы, поэтому там ситуация была еще намного сложнее.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Михаила. Погромче.
А, здравствуйте.
Добрый вечер.
Господин Скуратов, вот вы в свое время взяли взятку девочками. О чем же это можно говорить тогда?
Напомните, кстати, как закончилось, чтобы пресечь эти вопросы, как закончился ваш иск вот по тому эпизоду?
Вопросы есть. Я хочу сказать, что уголовное дело, возбужденное в отношении меня по надуманным основаниям, оно было прекращено по реабилитирующим обстоятельствам, которые доказали мою полную правоту и факт провокации. Это поэтому просто эти люди, видимо, не следили как следует за обстоятельствами и, в общем-то, их позиция, ну, выглядит просто недостойной.
Политолог Марк Урнов, председатель фонда аналитических программ «Экспертиза», предвидит формальную реакцию Кремля на победу Юрия Скуратова.
Дело Скуратова воспринимается властью только в одном аспекте. Очень четко реагирует на решение о выплате компенсаций. Эта власть делает легко и без всяких проволочек. Но на самом деле в реакции на решение Страсбурга должно быть еще два компонента. Это, во-первых, восстановление прав Скуратова, чьи права были нарушены, раз. И второе, это проведение мероприятий, которые могли бы предотвратить впредь подобного рода нарушения. Вот по этим пунктам никаких позитивных реакций не наблюдается, и я думаю, что дело Скуратова в данном случае исключением не будет. Просто власть откупится от него, а что касается каких бы то ни было реакций на ту правовую ситуацию, которая была заклеймлена Страсбургским судом, я думаю, что здесь никакой реакции не будет.
Слушаем вопрос москвича Петра Петровича.
Алло.
Да-да.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я хочу поздравить Юрия Ильича с победой. Вот, я все время следил за тем, что он молодец. Молодец в том смысле, что все-таки выдержал жесткий пресс.
Ну, во время уже иска подвергались ли вы каким-нибудь нападкам или ваши представители в Страсбургском суде?
Ну, нет. Я должен объективности ради сказать, что никаких нападок не было, и, в общем-то, их не следует выдумывать. Я благодарен за поздравления. А вот что касается позиции господина Урнова, я с ним согласен только за исключением одного. Термин «откупиться» в данном случае мало подходит. Я уже сказал, что меня материально-финансовая сторона в этом вопросе не интересует.
А как измерял Страсбургский суд вот этот ущерб? Может быть, как-то умножили утраченную выгоду, как зарплату депутата?
Нет, я не исходил из того, что есть затраты моих адвокатов, которые, в общем-то, достаточно успешно работали, и вот в этой части. А для себя, я повторяю, я никакого ущерба, так сказать, не просил мне возместить, только расходы, связанные с судебными издержками, с работой адвокатом, не более того.
Слушаем вопрос от Сергея из Санкт-Петербурга.
Добрый вечер, Владимир. Владимир, да. Разрешите одну секунду реплику в ваш адрес, потом вопрос Юрию Ильичу. Только что от Грушевского, спасибо большое, умно, качественно, хорошо. Теперь вопрос Юрию Ильичу. Юрий Ильич, Я не в восторге, так сказать, вообще от органов прокуратуры, поскольку являюсь их классовым врагом. Но, тем не менее, вам выражаю симпатию в том, что вы в эти подлые времена, страшные, сумели вот это протаранить эту машину и доказать свою правоту. Вопрос вот какой. Недавно вся страна и весь мир наблюдали сериал, где главную роль играл виновный Ходорковский, и еще был один главный герой в лице Устинова. Скажите, пожалуйста, за что ему дали звезду героя, ведь в ваши времена такого не было? Прокомментируйте, как с высоты генерального прокурора все это действие.
Ну, я думаю, что здесь комментарии излишние. Эти вопросы должны были быть заданы тем людям, которые принимали решение о награждении. Я только хотел сказать, что это просто нонсенс, когда публичных фигур награждают, присуждают им такое звание, высокое, Герой России, закрытыми указами. Это уже само по себе объясняет. То есть этим людям просто стыдно сказать, что они герои. И этим все сказано.
Да, напомню, что не так давно наших коллег, тележурналистов, тоже ночью наградили почетными наградами. По-моему, смысл в том, чтобы было общественное признание, а с большим трудом Марина Бородина из «Коммерсанта» узнала об этом указе, о том, что их вывозили за город, чтобы поздравлять, лишь бы никто об этом не узнал. Слушаем вопрос из Казани от радиослушателя Рашида.
Добрый вечер. Ну, во-первых, я поздравляю Скуратова с его победой в Саратовском суде. У меня два вопроса, если можно.
Пожалуйста.
Первое, господин Путин уже, вот я слышал два раза, уже высказывался о том, что ему наплевать на мнение граждан, что они не оказывают никакого давления на власть. Это первое. Второе, вот говоря о убийстве Литвиненко, ведь все-таки пострадал не только Великобритания, по всей Европе были произведены как бы изыскания, ну, пострадало более 5000 человек. И по существу наша власть наплевала не только на Великобританию, но и на всю Европу.
Какова была бы позиция российской прокуратуры в вашу бытность вот на подобные же преступления?
Ну, она выражалась бы прежде всего в немедленном возбуждении уголовного дела по поводу убийства Литвиненко, поскольку он гражданин России. Здесь прокуратура России несколько затянула. Там, помните, даже были целые дискуссии между господином Колесниковым и господином Чайкой. Это первое. И второе, что самое главное, мы бы обеспечили объективное расследование и координировали бы свои усилия с полицией и королевской прокуратуры Великобритании, с тем, чтобы снять у коллег какое-то предубеждение в политической ангажированности по этому факту. Вот как юрист-профессионал я могу вам сказать по этому делу.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас на прямой телефонной связи Юрий Скуратов, бывший генеральный прокурор России, победивший сегодня в Страсбургском суде. Слушаем Олега из Белгородской области.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Я хотел бы спросить, как думает господин Скуратов, не следовало ли председателю Верховного суда России подать в отставку в связи с тем, что резко увеличилось число положительных решений Страсбургского суда? И вообще всем судьям должно быть, наверное, немного стыдно за работу их коллег.
Напомните, какие инстанции вы прошли на родине?
Ну, я прошел, Верховный суд, точнее сказать, сначала районный суд Бурятии, потом Верховный суд Республики Бурятия. Я, поскольку было два процесса, ведь когда я обжаловал отказ в регистрации, то сначала занимался этим Центр избирком. Вначале они меня поддержали, а потом под давлением Кремля, они приняли незаконное решение сами, Центр избирком. Мне пригрозили, если я не прекращу жаловаться в суды, то они меня исключат и из партийного списка. Кстати, они сдержали, и это слово. То есть меня исключили под надуманным предлогом из общепартийного списка, помимо отстранения от участия в выборах по одномандатному округу. Поэтому, я и по первой инстанции Верховном суде, и кассационная инстанция Верховного суда, я ее тоже прошел. Конечно же, эти судьи, там господин Романенков, господин Федин, конечно же, если бы они были совестливыми людьми, им надо уходить в отставку, но, как говорится, я не строю иллюзий
И ясно, что они будут работать и дальше. И в общем-то, это мало их чему научит. Самое главное, что судьи не чувствуют реальной ответственности за неправосудное решение. То, что мое дело, в нем мог бы разобраться любой студент первого курса, тут очевидно, как бы для всех, да, но за счет псевдоюридической казуистики они как бы сумели там написать какие-то решения и так далее. Поэтому, конечно, речь идет, повторяю, Зоркин здесь прав, о общесистемном кризисе, и, конечно же, доля Верховного суда и его руководителей, доля их ответственности присутствует в этом деле.
Слушаем вопрос из Нижегородской области от радиослушателя Владимира.
Спасибо.
Добрый вечер.
Юрий Ильич, я очень рад, что вы одержали победу над Комарилией Кремля. И два вопроса вам, как специалисту. Известно, что 13 человек погибло, журналистов имею в виду, за время выправления нашего гаранта. Когда-нибудь мы узнаем заказчиков и убийц. И второй вопрос. Как вы относитесь к другой России? Не хотите ли вы возглавить ее?
Ну, первое, что касается журналистов, вопрос, конечно, очень сложный. И, наверное, нельзя сводить только к ответственности правоохранительных органов, потому что работа журналистов, условия их работы, их судьбы – это показатель демократичности государства, его отношения к прессе. То обстоятельство, что многие дела по журналистам не раскрыты, конечно же, свидетельствует о том, что здесь замешаны очень серьезные политические интересы, и, в общем-то, это не делает чести, конечно, и нашей правоохранительной системы. Я думаю, что кое-что мы все же узнаем по истечении определенного времени. Что касается другой России, я вообще человек с левыми убеждениями, я их никогда не скрывал, поэтому здесь. Но я полагаю, что должны быть созданы нормальные правовые гарантии любой оппозиционной политической деятельности. И сама государственная власть, если она мудрая, она заинтересована в том, чтобы была оппозиция, чтобы позиция официальных структур подвергалась нормальной рациональной критике, дабы исключить тяжелые ошибки при принятии законов и других политических решений. Ну, в общем, как это бывает в нормальном демократическом государстве.
Слушаем вопрос москвича Сергея Дмитриевича.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич. Юрий Ильич, я хотел сказать, что в условиях дефицита правозаконности, там, где есть право, когда оно неопределенное, где злоупотребление не отменяет употребление в комическом понимании, где против факта есть доказательства, где в доказательстве нуждается очевидное, быть свободным от вины поистине наибольшее утешение сегодня, и уж тем более добиться защиты своему праву. Так что я вас искренне поздравляю.
Спасибо, да, спасибо, достаточно остроумная характеристика нашей правовой действительности.
Слушаем Георгия Георгиевича из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте. Из того, что я слышал, Юрий Ильич, мое вам всяческое уважение я высказываю. А вопрос такой. Вы пытались что-то, уголовное дело против Шевчука сделать, или как это говорится? А вот что вы скажете о Юрии Шутове, который написал «Собчачье сердце», и который, в общем, за всю свою, так сказать, деятельность получил пожизненное заключение? Спасибо.
Ну, в отношении Собчака это известная ситуация, да, действительно мы были убеждены в том, что дело должно было быть доведено до конца, никто не ставил вопрос о взятии его под стражу, в общем-то мы планировали предъявить ему обвинение и избрать меру пресечения, подписку о невыезде, но, как вы знаете, там ситуация по-другому развивалась, и так правосудие, во всяком случае, следствие в отношении него до конца не было доведено. Что касается Шутова, я в деталях этой ситуации не знаю, но хотелось бы надеяться, что те обвинения, которые против него были выдвинуты, и тот приговор, который был поставлен в отношении него, все же был справедливым, потому что, ну, такие меры, как пожизненное заключение, если они еще принимаются незаконно, то тут уже, как говорится, комментарии излишни.
Напомню, что вместе с бывшим генеральным прокурором России Юрием Скуратовым обсуждаем его сегодняшнюю победу в Страсбургском суде. Политолог Станислав Белковский, учредитель Института национальной стратегии, сожалеет о глухоте Кремля.
Я хотел, во-первых, поздравить Юрия Ильича Скуратова с его заслуженной победой в Страсбургском суде. Однако, едва ли это окажет существенное влияние на политическую систему России в ближайшем будущем. Вернее, влияние будет. Российская власть будет все активнее действовать в направлении фактически выхода российской судебной системы из каких бы то ни было отношений с Европейским судом по правам человека, поскольку становится очевидно, что этот суд ныне есть убежище для всех, кто не может найти справедливости на родине. И дело Скуратова подтолкнет Кремль к тому, чтобы прерывать всяческие контакты со Страсбургским судом, а может быть в обозримом будущем и вообще вывести Россию из юрисдикции этого суда. Ясно, что предстоящие выборы будут полностью подконтрольны Кремлю, все вопросы регистрации или нерегистрации кандидатов будут решаться только в администрации президента. И в этом смысле победа Скуратова выглядит очень важной, но ориентированной разве что на более далекую перспективу, нежели ближайший выборный сезон.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. У меня вопрос к гостю Владимира. Вот как вы относитесь к принятому закону об экстремизме, по которому нашу гордость национального поэта Александра Пушкина за стихотворение «Самовоспитанный злодей, тебя твой трон я ненавижу» можно упечь далеко и надолго?
Ну, тогда не было закона об экстремизме, когда Пушкин в ссылку попал.
Он мог спокойно писать. Но я уже сказал, что речь идет, в общем-то, о тотальном наступлении на политические свободы по всем фронтам. Это касается и данного закона, и законодательства, помимо того, что я уже назвал в начале передачи, и законодательства о митингах, шествиях, демонстрациях. Это касается и закона о некоммерческих организациях, который тоже широко обсуждался, и, в общем, любой другой сферы законодательной. Остается только сожалеть, что эта машина для голосования, как бы ее бы энергию да, в других целях направить.
Слушаем Вячеслава, радиослушатель из Москвы.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот, Юрий, хотел поинтересоваться. Вот выходил Володя Путин с представлениями неоднократно. Была тогда Верхняя палата Верховного Совета. Верхняя палата отвергала, конечно, и суд это подтвердил позже. Но потом эту Верхнюю палату, в общем, с ними счеты вроде бы, как вы полагаете, не за вас свели, а в Верхней палате там были губернаторы. В общем, такая тусовка.
Да, вот то, что Совет Федерации долго не утверждал вашу отставку.
Да, по сути, где-то считать шестого, по-моему, захода. Я не исключаю, что это было известное, было последствия, так сказать, известного разочарования позиции Совета Федерации, который каждый раз отвергал, и это все болезненно воспринималось. И, в общем-то, нельзя исключать, что расформирование его или изменение принципов формирования, когда входили первые лица исполнительной и законодательной власти субъектов Российской Федерации, оно, конечно, ну, было принято и под влиянием вот этих, скажем, воспоминаний. Но я не думаю, что эта реформа пошла на пользу Совета Федерации. Видите, до сих пор ищут какие-то иные способы его формирования. Тот, который сейчас существует, он показывает, что во многом он несовершенен. Я полагал, что вот та схема, которая была изначально, когда в Совете Федерации были лидеры регионов, они и работали более эффективно, они знали нужды своих субъектов, и они достаточно, ну, в общем, умели отстаивать свои права. Вот. Поэтому я считаю, что это было не совсем верное решение по изменению порядка формирования Совета Верхней Палаты или Совета Федерации.
Ну, изначально была компромиссная схема, тогда избирались сенаторы и могли, в частности, избираться и главы субъектов Федерации. Потом по второму заходу были только
да,
они,
да.
А сейчас ввели еще 10-летний ценз оседлости. Слушаем москвича Георгия. Погромче, Георгий.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Юрий Ильич, я вас поздравляю с победой. Но я хотел бы вот что сказать. А что вы собираетесь делать во властных структурах, тех же законодательных?
Ну, я, как уже сказал, что не принял еще решение, баллотироваться или нет, честно говоря. Вот если политическая конфигурация не изменится, а я думаю, что на это мало шансов, то, ну, в общем, если даже меня изберут, предположить такое, будет трудно работать в следующем парламенте, поскольку вот по принципу «Авоська слушает, да ест», то есть ты будешь там что-то говорить, отстаивать, переживать, искать какие-то аргументы, а как будет дана команда, как бы большинству, так оно и проголосует. Поэтому, честно говоря, у меня есть известный скепсис по поводу того, надо ли мне во всем этом участвовать. С другой стороны, ну, если каждый будет так рассуждать, да, то как же, в общем, это. Так что идет внутренняя борьба, как я уже сказал, идут консультации по поводу того, надо ли участвовать в выборах.
Как вы считаете, после сегодняшней победы в Страсбургском суде, будет ли осторожнее Центр избирком? Мы помним, что сняли когда-то губернатора Рудского за то, что он не указал ширину своего балкона в загородном доме. Вот по таким основаниям будут ли снимать непримиримых оппозиционеров?
Ну, если брать новое законодательство, то оно как бы в этой части, в плане недостоверности сведений, там их неточности, оно более лояльно относится к этой ситуации. Но я уверен, что в принципе манипуляции и управление избирательными комиссиями будет продолжено и на следующих выборах. Как с этим бороться, ну, сказать трудно, тут много будет зависеть от того, как будут действовать сами кандидаты, представители оппозиционных партий, насколько удачно сформирован состав избирательных комиссий, ну и, в конце концов, и от позиции наблюдателей разного рода. Тут сложно, так сказать, от политической ситуации в стране, тут много факторов влияет на это, но кардинального улучшения, вернее, изменения политического режима и избирательной системы ожидать все же трудно.
Как вы намерены потратить вот причитающиеся вам 8 тысяч евро?
Ну, я думаю, что я потрачу это на цели, связанные с правовой пропагандой и правовым просвещением, на поддержку каких-нибудь грантов или поддержку стипендий, выдачу аспирантам, скажем, тем, кто занимается правовой проблематикой.
Спасибо. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У нас на прямой телефонной связи был Юрий Скуратов, бывший генеральный прокурор России, одержавший сегодня победу в Страсбургском суде. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсеры Илья Бабчинецкий и Марк Штильман.
Уважаемые господа журналисты, не оставьте адвокатов без власти, когда они подвергаются преследованиям, потому что от вас очень много зависит, а от адвокатов зависит независимость и судебной власти. Нет независимого суда, нет независимого адвоката. Ломается правовая система, ломается государственность.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное.
Время свободы, итоговый выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.